Я хочу всех женщин, которые присутствуют в зале, поздравить с вашим женским днем, с 8 марта. Хочу сказать вам, что этот праздник, он предназначен для того, чтобы вы вспомнили, что женщина имеет очень важную роль для человечества, для всего общества. Извиняюсь. Напоминалка у меня такая. Павлин кричит. Женщина несет в обществе, в атмосферу людей любовь. И любовь – это то, без чего человек не может жить. То есть любовь – основа жизни. Любовь – основа здоровья, основа успеха, счастья и так далее. Современная женщина очень много сил, времени и энергии уделяет своему труду, то есть работе. Тем самым она истощает не только саму себя, она истощает общество, она истощает своих детей, своего мужа и так далее. Часто мужчины не понимают этого, что рушится их собственная жизнь. Они заставляют жену трудиться, очень много работать, считая, что им не хватает в семье денег. Не понимая, что женщина своей внутренней психической силой, она, если ей дать возможность такую, она может вдохновить мужа, дать ему силы зарабатывать гораздо больше денег. Потому что на самом деле человек имеет средства на жизнь благодаря своей внутренней энергии психической. К нему относится в соответствии с тем, сколько у него внутренней силы. Понимаете? И эту силу дает человеку женщина. Ну, мужу имеется в виду. И если женщина сама пытается много зарабатывать и не отдает вот эту энергию любви, счастья, заботы своим близким людям, то таким образом она уничтожает свое семейное счастье, свое личное счастье. И я вам сегодня желаю всем женщинам сегодня это очень глубоко понять, то, что я сейчас вот вам сказал. Мы немножко задержались, потому что как раз мы беседовали на эту тему. То есть у нас был, ну как бы мы делали съемку как раз на тему о том, как женщина должна стать женщиной. Бывает так, что у женщины не складывается личная жизнь, у нее не хватает возможности внутренне выйти замуж. И она испытывает себя очень плохо, очень одиноко, очень плохо ей. И причина заключается в том, что женщины не получают образования необходимого для того, чтобы понять, как им жить правильно. Смотрите, женщина очень исполнительна по природе, то есть она склонна делать то, что, чему ее научили. То есть мужчина, он, его природа очень изобретательная, то есть он пытается действовать согласно своей внутренней, как бы, желанию, своей внутренней природе. Но женщина, она имеет другое чувство внутреннее, она очень исполнительна. И если ее учат, допустим, стремиться к карьере, учат, допустим, стать реализованной личностью в плане своей производственной деятельности или там еще чего-то, чему она училась в институте, в школе, то она так и живет, она думает, это и принесет ей счастье, вот такая жизнь. А потом, через некоторое время, она обнаруживает, что счастье уходит из-под рук, дети становятся невоспитанными, мужа понесло куда-то в сторону, вот и так далее. Это возникает все не случайно. Потому что основная сила психическая, женская, должна уходить на семью. Женщина должна содержать семью в том состоянии, в котором существует любовь, взаимная забота, гармония и счастье. Дети становятся послушными благодаря женской силе, а не мужской. Женщина должна правильно настроиться. Для этого надо отдавать энергию свою психическую. Если она этого не делает, рушится ее судьба. Примерно половина женщин в этом зале, я смотрю на вас, имеют неправильное функционирование психической энергии. Я вам сейчас объясню. Есть две планеты, Солнце и Луна. Солнце влияет на правое полушарие, и оно связано с психическим каналом, который называется пингала. Он течет вдоль позвоночника на тонком плане, с правой стороны. Этот канал в три раза активнее, в три раза сильнее работает по природе у мужчин. И мужчина сколько угодно сил может вкладывать вот в внешнюю деятельность, которая связана с этим психическим каналом, с ним связаны волевые усилия в жизни, внешняя деятельность, достижение успеха в социуме и так далее. Планета Луна связана с левым полушарием. Там течет канал психический, который называется Ида. И этот канал, он связан с женской природой. Он у женщин 3 раза активнее, чем у мужчин. И он связан с пониманием себя как личности у человека и связан с внутренней семейной жизнью. То есть внешняя жизнь означает социум, внутренняя жизнь означает семья. И женщина должна очень много думать о своем внутреннем мире, о том, как ей общаться с людьми, как строить отношения очень близкие. То есть женская психика предназначена для построения близких отношений. Отношений любви, гармонии, интимных отношений. Представляете, если женщина всей своей психической энергией начинает углубляться во внешние отношения, которые являются формальными. То есть отношения производственные не могут быть очень близкими по своему предназначению. Это мужской тип отношений, понимаете? Это отношения для достижения цели. Вот представьте, допустим, война идет, и во время войны мужчины очень теплые отношения там строят. Там сражаться надо, понимаете, там совсем другой стиль. Точно так же производство, там люди достигают успеха, идет конкуренция какая-то, то есть одни пытаются победить других. Там не может быть очень теплых, близких, душевных отношений на производстве. Но женщина, которая посвящает свою жизнь труду, она пытается эти отношения там искать. Она приходит в коллектив и пытается вот вести себя очень интимно, близко и глубоко с людьми, которые в это время должны заниматься совсем другим. Понимаете, в результате она свою психику рушит, потому что ее никто не понимает в этом плане. И она рушит также психику всех сотрудников. Начинаются какие-то выяснения отношений. Эмоциональная составляющая коллектива очень сильно повышается. Для того, чтобы этого не было, женщина должна во время работы относиться к работе не так серьезно, понимаете? Она должна легкий стиль выработать. Вот представьте, на работе женщина ведет себя очень напряженно, у нее глаза квадратные, она такая все очень сильно эмоционально реагирует на все. И второй вариант, она очень легко работает, изящно. Очень, то есть ее, допустим, ругают, она улыбается, стоит так мягко. Воспринимает даже строгость начальника. Будут ее любить такую вот, если она легкий стиль выполняет на работе, ведет себя легко. Будут ее любить или нет? Будут. Если она вот так вот шугается всего, будут ее любить, нет? Нет. Кому она такая нужна? Она портит себе жизнь и портит жизнь всем вокруг. Поэтому женщина должна к работе относиться как к хобби. Это ее просто увлечение в жизни. Если она этого не делает, то у нее будет цикл определенный психически складываться на работе. Сначала увлеченность, потом напряжение, потом разочарование, потом отвращение. Она начинает испытывать отвращение к труду, к работе своей. Сегодня у меня на консультации была женщина, она подорвала сильно свое здоровье из-за того, что она увлечена была очень сильно работой. В результате этого она истощила себя психически и не смогла создать свою себе семью. Семья ее была разрушена в результате того, что она очень много сил отдавала работе, а потом она этим самым разрушила свое здоровье. Сейчас надо много сил приложить для того, чтобы ее вылечить сначала, прежде чем ей опять думать о своей семье, заново пытаться ее создать. И поэтому сегодня, в этот женский день, я хочу пожелать вам, женщины, чтобы вы стали женщинами, чтобы вы обрели это понимание, что надо учиться любить, заботиться, ласково вести себя, что надо в общество, в мир вносить вот эту энергию женской природы, которой сейчас в обществе и в этой жизни очень сильно не хватает. В Ведах описано, что деградация общества начинается с того, что женщины перестают понимать свое предназначение. Вот эта вот идея революции, эмансипации женской, это идея уничтожения социума, понимаете? То есть если женщина начинает думать, что она ничем не отличается от мужчины, ну тогда пусть мужики тоже рожают, нет проблем. Пускай вскармливают детей, вынашивают их. Если женщина ничем не отличается, тогда давайте делить детей. Когда развод происходит, пускай дети будут у мужа, допустим. Нормальный вариант, нет? Нет? А почему? Значит, женщина чем-то отличается от мужчины? И чем она отличается? Она имеет заботливую природу, так? Она заботится о семье, о близких, она больше привязана к родственникам. Знаете, что женщина в несколько раз больше привязана к родственникам, даже к родственникам мужа часто она бывает в несколько раз больше привязана, чем он сам. Если, допустим, женщина не заботится о теплоте в отношениях, о привязанности, то в этом случае мужу-то что ловить в жизни? Он, естественно, будет тоже такой же. И он не будет заботиться ни о матери, ни о своей, ни об отце. Эта женщина должна напоминать об этом всегда. Она больше привязана, она больше беспокоится о детях. Если женщина не заботится о детях, муж тем более не будет о них заботиться. Он увлечен работой, ему некогда. Он не может об этом думать. У него психика не устроена в этом направлении. Что такое работа? Работа – это то, что дает деньги, там, средства на жизнь. Но из работы же счастье не складывается. Счастье складывается из любви, из личных отношений. Кто поддерживает атмосферу личных отношений в семье? Мужчина или женщина? Женщина. Если женщина эту атмосферу не создает, она не учит мужа, как надо вести себя с детьми, с собой там, и так далее. Что от мужа можно ждать? Отношения становятся сухими. Каждый раз, когда женщины приходят ко мне на консультацию и говорят о том, как разрушилась семья, первое, что они говорят, сначала мы перестали друг с другом общаться. И сразу, как только она начинает мне говорить об этом, я ей говорю, а кто в этом виноват? Как вы считаете? Кто виноват в том, что вы перестали друг с другом общаться? Как вы, женщины, считаете, кто в этом виноват? Нет. 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 Нет, опять вы не правы. Опять абсолютно. Сейчас я вам объясню. Смотрите, мужская психика очень подвижна, женская очень стабильна. Если женщина знает о том, что ее психическая психика гораздо сильнее мужской, она действительно гораздо сильнее. Веды говорят, что женская психика в 6 раз сильнее мужской. В плане отношений. То есть мужчина психически может чего-то добиться в жизни. Там ура, даешь там и все прочее. Он может это сделать, это факт. Но если говорить об отношениях, то, во-первых, женщина психически проникает в психику мужа в 6 раз сильнее, чем мужчина в женскую психику может проникнуть. Женщина немножко говорит, его уже начинает колбасить. То есть она ему говорит, ты меня не любишь. Он такой, ему тяжело это переносить. То есть женские слова, они очень глубоко проникают в психику мужскую. Хотя женщина эмоционально более сильно воспринимает мужчину, но она внутри себя слишком глубоко мужскую энергию не пропускает. Мужчина внешне не эмоционально воспринимает, но его энергия, женская энергия в его психику проходит очень глубоко, до самого сердца достает. Мужчина психика очень подвижна, то есть мужчина очень быстро может меняться внутри. Но он меняется очень сильно, коренным образом, поэтому перемены протекают не так быстро. То есть женщина внешне меняется очень быстро, она приспосабливается к отношениям, очень быстро может приспособиться ко всему, что она имеет в жизни, но внутри она остается той же самой. То есть она все равно, ее психика, ее природа остается неизменной. И веды описывают, что женщина, она должна менять своего мужа с помощью ласки, уступчивого подхода. То есть она сначала адаптируется к психике мужа, приспосабливается к ней и начинает учиться себя вести так, чтобы он не раздражался, не входил в состояние гнева. А потом дальше с помощью уступчивого подхода она начинает лепить из него все, что хочешь. Но если женщина не имеет уступчивого подхода в своей психике, значит она не развила в себе женскую природу. Это значит, что она не выполняет свои обязанности в обществе. Понимаете? Именно женщина в семье все меняет. Но... Вы знаете, дело в том, что когда, допустим, у человека возникает аппендицит, никто не спрашивает о том, что он делал, когда делал. Да нужно, мы говорим, должна быть операция там или еще что-то в этом плане. То есть веды вообще не рассматривают такие слова, как права, наши права. Наши права мы и так знаем. Зачем о них говорить? Веды говорят всегда об обязанностях, потому что обязанности – это суть то, что принесет счастье. Допустим, наши права. Мы хотим, чтобы нас любили. Хорошо. Что дальше? А дальше мы должны делать то-то, то-то для того, чтобы нас любили. Опять мы возвращаемся к должны. Мы, если мы будем говорить, некоторые лектора говорят об обязанностях, о правах. Говорят, мы, женщина должна быть счастливой. И что дальше? Ну, должна быть она счастливой. Ну, хорошо. И что дальше? А дальше надо говорить об обязанностях женщины, которые приведут ее к любви. Понимаете? Ведическая культура учит обязанностям. Потому что обязанности – это и есть аскеза. Это то, что трудно сделать, труднодостижимо. А то, что мы хотим, то, что является нашими правами, этого никому учить не надо. Ребенок рождается, он еще грудной, он уже знает свои права. Ему что-то дай, он возьмет, потом попробуй вытащи у него из руки, он будет орать. Он свои права очень хорошо знает с самого детства, этому учить не надо. Но современное общество больше говорит о правах человека, чем об обязанностях. В этом заключается большая проблема нашей жизни, нашей судьбы. Ну ладно, погруз закончен с 8 марта. Сегодня будем говорить о времени, продолжим. Так, время — это самая большая сила в этой вселенной. Она постоянно, время действует таким образом, что если мы не выполняем его волю, то оно разрушает наше счастье. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен очень четко понять, какова воля времени. И человек должен изучать временные промежутки своей жизни разные, которые связаны с временем. Так, например, особенно это касается женщины, существует планета Сатурн такая, которая очень сильно судьбоносна для нашей жизни. И существует два промежутка сатурнианских таких важных, 14 лет и 28. В 14 и в 28 лет очень сильно меняется восприятие мира. И особенно это касается женщин. Женская психика очень сильно меняется. Она имеет устойчивую природу, но она очень резко меняется под влиянием каких-то сил. И поэтому, допустим, в 14 лет родители должны ожидать, что девочка очень сильно поменяет психическое восприятие мира. Она станет психически другим человеком в 14 лет. Происходит такой скачок психический. Надо к этому быть готовыми. То же самое происходит в 28 лет. Муж должен знать, что у него такая послушная, кроткая жена от природы, допустим, да, такая женщина, которая все воспринимает очень мягко, очень глубоко и трогательно. Надо знать, что в 28 лет она станет совсем другим человеком. Она станет уже личностью, которая будет воспринимать все более серьезно, более строго, как бы. Она, женщина, в 28 лет начинает другому с мужчиной себя вести. Она уже начинает отстаивать свои права, то есть пытаться взять власть в свои руки в семейной жизни. И как бы мужчина должен это тоже понимать, что ее как бы психика меняется в это время. Она по-другому будет себя вести. Это связано с движением Сатурна. То есть планета, все планеты с временем связаны. И есть у каждой планеты свои временные промежутки. Допустим, у Сатурна такие же временные промежутки, они связаны с периодом 12 лет. И, допустим, надо, родители должны знать, что мировоззрение ребенка меняется в 12 лет и в 24 года. Так действует Сатурн. То есть именно то, что произойдет после 12 лет, следует определить как к наклонности ребенка. То есть после 12 лет он начинает интересоваться тем, что может повести его в жизни. А в 24 года ребенок определяется в своей судьбе. Ну, то есть ребенок, уже взрослый человек фактически, определяется, кем он ему быть в жизни. Поэтому надо это очень хорошо понимать родителям для того, чтобы понять, чем занимать своего ребенка. Также следует знать, что вообще, вот сама идея времени, она очень сильно связана с ритмами жизни, вообще ритмами. Существует ритм Вселенной, общий ритм Вселенной, который настраивает людей на энергию счастья. Вот. И человек должен научиться понимать, как свою жизнь, установить в своей жизни гармонию с ритмом с энергией времени, с ритмом Вселенной. Вообще, идея ритма, она существует в ведических писаниях. Там есть такое слово «рита». «Рита» — это не то, что поет в песне «Рита, Рита, Рита, Маргарита». Это другое. То есть «рита» означает ритм Вселенной. И у нас есть такое слово русское, называется «ритуал». «Ритуал». Ритуал означает действие. Не ритуал, это не значит, что какой-то, какие-то дурачки чем-то тупым занимаются, как мы понимаем. А ритуал это означает действие, которое человека соединяет с ритмом Вселенной. Когда человек живет в духе вот времени, то есть когда он очень глубоко осознает вот эту вот структуру психическую ритма Вселенной, он обретает очень сильную психическую устойчивость. И чтобы это сделать, для этого в жизни у человека должны быть определенные ритуалы. То есть самым важным ритуалом в жизни человека является несколько ритуалов. Первый ритуал – это утреннее омовение. Омываться надо с головой. Женщины могут шапочку резиновую одевать, потому что женщинам не очень благоприятно мочить волосы каждый день. Мужчины могут каждый день мочить волосы. Омываться с утра надо с головой. Поднимите руку, кто омывается с утра с головой. Вот если веды говорят, если человек не омылся утром с головой, то он теряет день один в своей жизни. Потому что точно так же, как мы чистим зубы, мы должны чистить свою психику. И если человек не помылся, то вся психическая грязь, которая накопилась за ночь, она остается с ним на весь день. В результате нет никакой возможности контролировать свои чувства, свое настроение. То есть человек становится очень сильно податливым к влиянию внешней среды. У него нет защиты от того, что происходит вокруг. Вы попробуйте так делать, вы увидите сильный контраст в своей жизни с тем, что вы не омывались по утрам, рано утром, и с тем, что вы омываетесь. Будет как небо и земля, понимаете? Вы будете чувствовать, когда вы не помоетесь один день потом, когда вы, допустим, привыкнете мыться, когда не помоетесь с утра, будете чувствовать, как будто вас грязью облили весь день. Вот поднимите руку, кто это реально чувствует сейчас уже. Видите, вот, пожалуйста, это я не выдумал, значит, это все. Значит, следующее, что нужно понять, что каждое утро надо читать настрои благоприятные или молиться. То есть все зависит от того, насколько вы верите в Бога. То есть, в принципе, можно и то, и другое делать вместе. Этот как раз молитва, это и есть тот ритуал, который настраивает человека на ритм Вселенной. Если, допустим, вы хотя бы 20-30 минут с утра очень сосредоточенно, не отвлекаясь на свою работу, на свои обязанности, время молитвы не нужно думать ни о чем, кроме своих отношений с Богом. Нужно божественную энергию поймать внутри, в своем сердце. И молиться надо очень искренне. Когда человек это делает неотрывно, 20-30 минут, то в его голове само выстраивается картина дня. Он начинает чувствовать, что этот день ему сегодня несет. Понимаете, он начинает чувствовать время. Он начинает чувствовать, понимать, как ему настроиться, как жить. Потому что стресс возникает очень часто из-за того, что человек не понимает, что сегодня за день. Он как бы включился в день, пошел работать, но он не понимает, что происходит. Он не может уловить вот это, почему все вот так себя ведут. И его начинает это коробить очень сильно. Понимаете, это тоже означает неуважение времени, когда человек не молится с утра. Это очень важно понять. Когда человек достаточно долго молится, в его психике он начинает чувствовать определенную силу. То есть я, допустим, читаю 2 часа в день молитвы по утрам. И когда я настраиваюсь очень сильно, это для меня очень важная часть жизни моей. Когда я это делаю, я начинаю чувствовать, как моя психика, мое тело начинает вибрировать в гармонии с окружающим миром. То есть я вхожу в такое очень сильное психическое устойчивое состояние внутреннее. Кто из вас испытывал это вот хоть раз в жизни? Вот несколько человек. Если человек не испытывает это в своей жизни, то он просто, ну, не защищен. То есть он на самом деле находится как под прицелом, понимаете, под прицелом судьбы. Человек должен быть очень психически защищен энергией пространства, энергией окружающей среды, то есть гармонии с самыми светлыми силами он должен находиться каждый день. И мы можем настроить свою психику на это. Это надо делать по собственной, по доброй воле. Каждый день это надо делать с утра. Потому что именно утром человек может это сделать. Днем, когда солнце поднимается, уже поздно. Когда солнце поднимается, оно само заставляет нас жить в каком-то ритме, и мы как рабы плетемся за ним. А если мы утром сами себя активизируем, то мы как хозяева своей судьбы живем, понимаете? Потому что солнце, мы в ногу с солнцем уже живем. Не солнце тащит нас по жизни, а мы живем в ногу с ним. У нас психика очень активна. Кто заметил, что бывают такие вещи, когда, допустим, ты... Ну, что-то делаешь, какие-то упражнения, допустим, или какие-то настрои, и ты перетерпел, допустим, вот это состояние, что тебе не хочется это делать, и потом ты начинаешь становиться активным и очень, допустим, повторяешь «я желаю всем счастья» очень активно или молишься очень активно, у тебя появляется такая внутренняя сила, и ты не думаешь о том, что «я устал, может, хватит это делать» и так далее. Вот, допустим, вы пришли сюда в зал, сели, и вроде бы вы стремились, вы хотели на лекцию. И у некоторых во время лекции начинается внутри: я устал, может, хватит здесь сидеть, но сколько можно это вытерпеть, невозможно. Вот женщина, допустим, в синей кофточке. Я правильно говорю, нет? Я устала уже, все. Во сколько сегодня встали? 8:30. Здравствуйте. С 8 марта. Видите, результат налицо. Если вы пропустили солнце, вы не можете жить в ритме, понимаете, с временем, вам очень тяжело. Вы чувствуете, сколько можно уже здесь сидеть. Хотя на самом деле мы только начали лекцию читать. У нас лекции по 3 часа идут здесь. И те люди, которые, допустим, находятся в ритме со временем, они чувствуют, что на лекцию они приходят, они здесь отдыхают. Они чувствуют, как будто вот такая энергия в зале, такой обмен, радость, счастье. Они чувствуют, такую, как будто сила такая внутрь входит. Вот правильно, вы вот вздыхаете, у вас такое есть сейчас. В белой вот такой кофточке, да, женщина. Она включилась, она знает. Так или нет? Да, вы чувствуете. А? Стремилась. И чувствуете, сила пошла внутри, да? Во сколько вы сегодня проснулись? Вы проснулись сегодня 6:30, а встали в 6. Не обманывайте меня. Смеется. Ну хорошо, она в 6 встала, она успела. Если бы она еще 5 минут полежала, все, уже не было бы этого настроения. Представляете, как мы себя губим в жизни? Это вообще потрясающе просто. Вот вы, женщина в очках, сидите, смотрите на меня. Вы очень разумный человек, на самом деле. Вы много знаете. Но вы сегодня встали не вовремя. Хотя вы были на прошлой лекции у меня здесь. Вы проспали, и в результате тонус сосудистый снижен. Вот, у вас нарушения идут определенные в регуляции сосудов. Сейчас это сильно вам мешает жить. Вы начните вставать пораньше, и у вас все наладится, я вам обещаю. Через месяц уже все наладится. Итак, существуют определенные ритмы в нашей жизни. Нас никто этому не учил. Сейчас многие из вас уже в возрасте, когда перевалило через половину, постигают это знание о том, что вот так надо жить, что есть ритмы какие-то жизни. Есть человек должен вводить себя в гармонию со Вселенной. Мы хотим получить защиту в жизни, мы хотим быть защищенными, мы хотим, чтобы у нас был ангел-хранитель. Ангел-хранитель означает вовремя вставать. Если человек этого не делает, ангела-хранителя не будет в его жизни. Он будет, его будет постоянно коробить, ему будет все время тяжело. Понимаете, в этом идея заключается. Надо это понять. Утренние вибрации – это вибрации счастья. Человек должен их поймать, он должен в полной степени их ощутить в своей жизни. Рано утром нужно вставать и начинать желать всем счастья. Очень активно, целенаправленно, постепенно энергия сна выходит из психики. Сначала это очень трудно делать. Человек желает всем счастья, ему не хочется это делать, но потом он включается. Откройте окно, поймайте энергию пространства. Откройте окно. Внутри в помещении замкнута энергия сна. царит. И она как бы, это очень такая уже протухлая энергия, понимаете? Она не несет счастья. Откройте окно утром. Утром надо подышать у окна, постоять. Пожелайте всем счастья возле окна. Вы почувствуете, как ваш внутренний мир орошается какой-то силой внутренней. И эта сила должна сопровождать человека весь день. Он должен постоянно чувствовать вот этот заряд внутри себя. Понимаете, тогда будет счастье. Вот, допустим, я сейчас как утром. Я нахожусь в этом заряде сейчас. Вы это чувствуете? Нет, в зале? Почему бы вам так не жить? В чем проблема? Давайте попытайтесь так начать жить. Ночами не спать. Кто сказал ночами не спать? Ночами надо спать. Не спать надо утром. Есть утро, понятие такое утро есть. Понимаете? Правда, у нас все сместилось в психике. У нас утро это 10 часов. А вечер это 1:30 ночи. Понимаете, но это же неправильно. Это же не так, как есть на самом деле. Это же самообман. Надо решить этот вопрос. Вот вы, женщины, были вчера на лекции? Нет, ну вот это видно. Это видно, потому что вы вчера... Вы, во-первых, вы знаете о том, что если вы не ляжете в час ночи, то вы дальше вообще не заснете. Молодец, да, все правильно. Вот просто у вас вот это вот слабо, у вас в этом в психике вот это заложено. Если вы не будете вовремя ложиться, уничтожите все свое здоровье. Вот видите, человек, даже не имея внутреннего запаса энергетического, она все делает как надо. И живет нормально в результате, понимаете, несмотря на сильное потрясение, которое она не так давно перенесла. Точно. Ну ладно, давайте дальше продолжим. У меня сегодня есть еще что вам сказать, очень важная вещь. Мы сегодня с вами начнем изучение другой темы, которая называется «Могущественные силы Вселенной». То есть в моих книгах я пишу об этом, но я хочу еще раз с вами серьезно об этом поговорить, потому что много новеньких людей. Существует такое понятие в ведах, называется «гуны материальной природы». Гуны означают силы, причем силы абсолютно непреодолимые, с ними невозможно справиться. Часто бывает так, что человек в своей жизни, он чувствует, что его как будто куда-то ведет по жизни, и он не может ничего с собой сделать. То есть у него какая-то цепь событий идет, и он ничего с этим не может сделать. И он не знает, как быть ему. И часто люди, они действуют таким образом. Допустим, печень болит, надо что делать? Лечить печень. На работе не получается, что надо делать? Вкладывать силы в работу, да? Если, допустим, с мужем не получается, надо пилить мужа. Вот, то есть мы очень однобоко понимаем этот мир, эту жизнь. Но веды говорят, что это как раз и есть петля, которую мы затягиваем у себя на шее. Если, допустим, у нас есть какая-то прямая реакция на событие, ну, допустим, печень заболела, надо что сделать? Надо печени пожелать счастья. Надо сказать, ой, хорошо, все будет нормально, не будем болеть скоро. Своей печени надо так, надо не бояться, не пугаться. Все. Вот, то есть надо наоборот настроиться доброжелательно, потому что этот орган питается энергией счастья, как и все у нас внутри. Вот, надо вот именно так настраиваться. Дальше муж, допустим, нервничать, психовать начал, все, надо хорошо, все у мужа будет, все нормально, это болезнь. Когда кто-то психует, это всегда болезнь, это не то, что он так хочет делать. Никто же не хочет страдать, быть несчастным, все хотят быть счастливыми. Есть силы Вселенной, которые заставляют нас жить неправильно, если мы неправильно понимаем свое счастье. Согласно ведическому знанию, существует только одна вещь, которую мы в своей жизни должны сделать. Мы должны каждую секунду своей жизни пытаться все время настроиться к пониманию, что такое счастье. И веды говорят, это самый главный вопрос, который человек должен себе задавать в своей жизни. Потому что если он этого не делает, он попадает под влияние вот этих вот как раз сил, которые дальше строят всю его жизнь. Например, То есть есть четыре понимания счастья в основном. Есть первое понимание счастья, недоступное для большинства людей, которое означает, что человек должен всем своим сердцем, всем своей душой, всей своей жизнью предаться высшим силам, то есть Верховному Господу. Как он его понимает, это его личный вопрос уже. Это и вопрос его изучения, философии, там, его темперамента, склада характера. Существуют разные религии под разные темпераменты и так далее. Человек должен найти свое в своей жизни. Первый вопрос, самый важный. И люди, которые всем своим сердцем обратились к высшим силам, они решили жить для них, для высших сил этих, своей жизни. Это целая наука, как это делать. Мы даже не понимаем, о чем речь. Я вот сейчас говорю, многие из вас даже не понимают, о чем я говорю вообще. Вот. Но если человек способен это понять, что он живет именно для этого, то в этом случае его судьба перестает действовать на него. Это описано в Ведах. Он живет вне судьбы, вне законов судьбы живет такой человек. Такие люди встречаются крайне редко в этом мире. Может быть, несколько человек на нашей земле сейчас таких живет, и хорошо. Себя не причисляйте к этой категории. Я могу вам сразу несколько вопросов задать, и у вас отпадут всякие сомнения, что это не так. Итак, следующая категория. Это духовно настроенные люди. Категория. Есть благостные люди. То есть духовные люди находятся вне этих сил материальной природы, трех сил. Есть три силы. Первая сила называется благость. Благостные люди, их настрой. Они искренне считают, убеждены, что счастье находится в сфере бескорыстной жизни, бескорыстных отношений. Они знают точно, что надо честно настраиваться с любовью, выполнять свои обязанности, не думая о результатах своего труда, ни в семье, ни на работе. То есть человек должен работать, просто желая всем счастья, просто желая выполнить свой долг, понимаете? И он железно твердо знает, что если он так настроен, то в этом случае результат придет сам обязательно. И в этом нет никакого сомнения. Вот, допустим, с другой стороны, если человек настроен по-другому, то результат он будет вымучивать всю свою жизнь. Он постоянно его будет вытягивать, понимаете, из судьбы. Вот, допустим, я хочу, чтобы вы меня любили во время лекции, да? Допустим. Это уже другое состояние психическое, называется страсть. Человек хочет результата в своей жизни. Он не хочет выполнять свой долг, а хочет результата. И сейчас, допустим, я настроюсь на страсть. Я чуть-чуть это сделаю, чтобы не мешать вашему настрою. Я сейчас буду читать лекцию в этом состоянии. Дорогие друзья, мы собрались сегодня, чтобы послушать эту замечательную лекцию. Вам нравится моя лекция или нет? Скажите честно. У вас уже рот не поворачивается это сказать, так? Видите? Настрой поменялся, сразу тошнить начало. Вы почувствовали, психическое состояние поменялось? Такое. Есть ведь это, да? Не представляете, люди некоторые 8 часов в день работают в таком состоянии. Они все время хотят чего-то от начальника. Они все время хотят чего-то от сотрудников, постоянно конючат психически. Вот это. И что они получают в результате? Дырку от бублика они получают. Вот что они получают. Они испытывают только одни страдания в жизни. И вот эти натянутые отношения на работе, почему они становятся натянутыми? Потому что ни один человек в коллективе не хочет поступать так, как надо. В результате атмосфера становится просто вонючая, она вонять начинает. Ни один человек в коллективе не хочет ее разрядить. Достаточно одного человека, который бы настроился правильно, и все бы, вот знаете, как свет в конце туннеля, как форточка открытая свежего воздуха, все бы люди в этом коллективе психически ринулись к нему, потому что они бы начали дышать свежий воздух, они бы начали чувствовать атмосферу счастья, исходящую от него. Но для этого надо очень твердо настроиться в этом отношении, потому что жизнь всегда будет проверять. И не надо об этом болтать. Это вопрос внутреннего настроя, это большой секрет так жить. Я вам здесь говорю об этом, потому что мы должны это изучить. Но в жизни никогда никому не говорить, не говорите с моим мужем, я тебе счастья желаю уже 3 дня. Понимаете? Это все равно, что поставить цветы в вазу и полить их испражнениями, понимаете? Все закончится на этом, ваше счастье. Это секрет большой. Никогда не нужно с близкими людьми общаться на эту тему, что вот я что для тебя делаю. Ни в коем случае. И также не нужно третировать близких людей, что ты для меня делаешь. Что ты для меня делаешь. Это значит поставить цветы в испражнение. Это другой вариант. И то, и другое не подходит для любви. Вот, и так, вот эта возможность так действовать, так трудиться, является самым труднодостижимым в этом мире. Вот тут некоторые люди думают, самое труднодостижимое в этом мире, это иметь средства, допустим, на жизнь. А веды утверждают, что человек, который достиг вот этого состояния психического, он независим от атмосферы на работе. Все постоянно конючат, хотят себе чего-то. А он живет свободный от этого. Он пытается всем помочь, служить всем. Он натыкается постоянно на несправедливость, на том, что все корыстно настроены. Он натыкается на это. Но это их проблема. Он старается это все проглотить, успокоиться и дальше позитивно настраиваться. И живет в этой борьбе внутренней за правильный подход к жизни. Постепенно люди начинают очень сильно уважать этого человека. Сначала они его не понимают, недоверие, первый этап. Второй этап. Некоторые начнут завидовать, зависть будет. Второй этап – зависть. Третий этап – присматривание. Четвертый этап друзья будут появляться. И пятый этап – признание. Понимаете, то есть будут определенные этапы в развитии отношений. Но всегда, когда человек настраивается таким образом, он становится необычным. На это все обращают внимание. Если вы правильно на работе настроитесь, то все обратят на это внимание сразу. Все будут говорить, что-то с тобой не то. Может, ты на лекции к Олегу Геннадьевичу сходила? Что-то с тобой не то сегодня. Понимаете? То есть начнется какое-то вот такое. Люди начнут видеть, что как будто этот человек стал другим. Он как будто другой жизнью живет, другой энергией питается, другим миром дышит. Настрой постоянно желать всем счастья, любить свой труд, какой бы он ни был, тяжелый, там нравится, не нравится. Ты пришел на работу, надо отдавать себя. И совсем не думать о том, что ты за это получишь. Совсем стараться не думать. Очень трудно так жить. Очень трудно сначала. А потом, когда человек сдает экзамен, его жизнь становится счастливой. Веды говорят, по определению, награда сама идет за этим человеком. Он говорит, мне ничего не надо. Не ем без шоколада. Вот. Но награда сама идет за этим человеком. Она не является сутью его жизни. Люди в основном все трясутся по поводу награды. Они хотят этого всего, вознаграждения в своей жизни. Они ждут этого. Любая жена ждет, когда ее муж скажет ей ласковые слова. И когда она это ждет, у него пропадает всякое желание говорить ей ласковые слова. Его тошнит от этого. На 8 марта он вытягивает из себя. «Поздравляю тебя!» Вытягивает из себя все равно. Напрягается сильно такой. С праздником. Она ему говорит, спасибо. Понимаете? Это значит, что отношения зашли совсем далеко. Вот в этой страсти. Желание приобретений, желание плодов. Страсть означает желание плодов. То есть первый вариант, благость, означает цель. Такая, человек хочет победить в себе желание плодов, он хочет жить не для себя, он хочет научиться быть свободным. Потому что веды говорят, настоящая свобода – это свобода от своего желания использовать окружающих людей для своей жизни, для своей судьбы. Это настоящая свобода. В этой свободе человек обретает власть над тем, чтобы влиять как-то на людей. Если он хочет от них чего-то, люди на него влияют. Если он свободен от этого, он может их менять. Как, допустим, научиться воспитывать своих детей? В основном дети воспитывают своих родителей. большинстве семьи. Кто глупее, тот и главный. Вот, допустим, человек ведет, допустим, собаку на прогулку. Кто кого ведет? Собака человека. То есть собака куда-то ей захотела туда, он за ней туда. Пусть попробует посопротивляться. Она начинает скулить, начинает. И он за ней бежит туда. Вот, она сюда, он сюда. Она какает, он стоит, ждет. Вот. Кто кому служит? Собака слуга человеку или человек слуга собаки? Кто в семье кого воспитывает? Дети или родители детей? Дети воспитывают. Допустим, мама не может привыкнуть к тому, что я, допустим, хочу мороженое на ночь есть. Значит, я буду ее третировать до последнего, пока она не привыкнет к этому. Чем взрослее дети, тем больше у них энергии. После 13 лет ребенок сильнее психически своих родителей. Они вообще ничего с ним уже сделать не могут. Психика 13-летнего ребенка естественным образом становится сильнее психики родителей. И родители хоть и зайдутся, они все равно с ним ничего не сделают. Он становится как бараны прямо. Ладно, хорошо. И все. А делать все как хочет сам. Но есть секрет. Если мать, допустим, не хочет результата от своего ребенка, она просто выполняет свой долг перед ним. Ему говорит, вот так-то надо делать. Вот, и сама выполняет жизни, своим примером учит его. И если, допустим, он не делает как надо, она не привязывается к этому. Ну, Бог не дал, допустим, ему сейчас разума, подрастет, поймет, отстраняется от него, держит свою внутреннюю марку, как надо делать. У нее сильно выражено чувство собственного достоинства у таких людей, которые живут правильно. Отстраняется, не трогает его. И если ребенок пытается приблизиться, она ведет вот с ним себя таким образом, как будто бы он глупый, человек такой, который чего-то не понимает, но очень ласково, заботливо, но на расстоянии и с таким чувством, что человек чего-то не понимает в жизни. Она должна ему это показывать. И он будет как уж вот так виться. И он, мама, ну почему вот ты так себя ведешь? И мама спокойно говорит, сынок, вот смотри, допустим, если я сейчас сделаю какую-то глупость, как ты будешь со мной себя вести? То есть она его учит непривязанностью, то есть он сам пытается с ней отношения строить. Дети должны сами пытаться с родителями строить соотношения, а не родители должны строить отношения с детьми. Обычно как бывает, родители подходят, сю-сю-мусю. Это дети должны сю-сю-мусю, понимаете, родители должны, хорошо, ладно. Кто кому должен быть привязан? Дети должны быть привязаны к родителям, а не наоборот. Понимаете? Младший должен служить старшему. Веды объясняют, как это делать. Надо установить власть старших над младшими. Власть означает правила какие-то определенные. Допустим, мать считает, для начала мать, жена должна начать считать, что старшим в семье является муж. Потому что если жена не считает, что муж является старшим в семье, то куда бедному мужику податься? Она и так психически сильнее его, еще и не считает его старше. Что ему остается делать? У него есть три варианта. Первый вариант. Бить. Второй вариант. Пить. И третий вариант. Работать. Или он уходит в работу, или он начинает пить, или он начинает бить жену. Если она не считает его старшим, он просто бесится, у него нет силы ничего делать. Он в семье становится беззащитным. Защита прав мужчины. 8 марта, женский день. Да нет, а? Да, то есть идея в этом заключается, что женщина в семье сильнее, она имеет психически сильнее, чем мужчина. Но если она ведет себя неправильно, то в результате мужчина же выматывает ее психику, он начинает вообще просто издеваться над ней, ведет себя очень грубо там и все по-хамски. И мужчине только одно надо, сделать вид, что он старший. Допустим, он даже знает, что вы считаете себя старше, но если вы сделаете вид, он будет очень счастлив. И все, больше мужчине ничего не надо, понимаете? Просто вот этот этикет. Женщина должна всегда своим детям говорить: папа у нас главный. И при детях вообще она должна слушать внимательно мнение отца. Тогда дети начинают слушать мнение матери. Устанавливается гармония в семье, порядок. Папа должен кушать, садиться. Все садятся за стол, папа первым начинает кушать. Потом кто кушает вторым? Мама. Третьим кушают дети. Четвертым кто кушает? Жучка. А репка самый последний. Значит, если в семье все неправильно, первой кушает мышка, потом репка, потом собачка, потом только дети, потом мама, а потом все осталось папа. Это значит, что жучка будет всем права качать в семье, мышки будут наглеть, жучка будет всем права качать. Мама будет гонять папу, а папа будет ободранный как пес ходить. И никакого счастья в этой семье не будет вообще. Понимаете, это очень важно, это простые вещи какие, которые надо знать. Кто первым должен вставать утром? Муж, потом мать, потом дети встают дальше. Жучка потом дальше. Ну ладно, это так, отступление, но это очень важно. Когда человек ведет себя правильно в жизни, у него все естественно, естественные законы жизни устанавливаются в семейных отношениях, воспитании детей и так далее. Потому что существуют силы, которые влияют на нас, они заставляют нас жить определенным образом. И об этих силах мы еще вот две лекции эти будем сейчас говорить. Это очень важная, крайне важная тема для нашей жизни. Даже если вы читали об этом в моих книгах, вы все равно внимательно настройтесь сейчас слушать, потому что все равно это понять очень сложно. Это самое сложное, что есть в нашей жизни, понять эту тему. Итак, слушайте внимательно. Смотрите, два человека соединяются вместе. Они становятся мужем и женой. Первое, что происходит между ними, они начинают отрабатывать хорошую карму. То есть они начинают ласкаться, любить друг друга в медовый месяц. И хорошая судьба начинает проходить через них. Дальше хорошая карма заканчивается. Что наступает? Плохая. Сначала нектар, потом яд. Всегда, когда в жизни сначала нектар, потом яд, это значит, что человек настроен в своей жизни неправильно. И дальше яда будет очень много, и будет очень много страданий. Смотрите, второй вариант. Человек приходит на работу. Сначала он радуется работе, потом она ему надоедает. Сначала нектар, потом яд. Сначала отношения в коллективе хорошие, потом они портятся. Сначала нектар, потом яд. Человек, допустим, поехал отдыхать. Сначала он наслаждается, потом ему от этого наслаждения портится жизнь у него. Он приезжает, у него спина загибается, там давление поднимается, еще что-то. Сначала нектар, потом яд. Человек садится за стол, он кушает, обжирается, сначала нектар. Потом, обожравшись, яд наступает. И так далее. Замечаете закономерность жизни? Дети рождаются. Сначала нектар, в попу целуем. Потом яд всю жизнь. Замечаете идею? В квартиру в новую въехали. Сначала нектар, потом яд. Машину купили. Сначала нектар, потом яд. И так далее. Это как жизнь называется такая? Жизнь в страсти. Почему такие вещи возникают, я вам сейчас объясню. Потому что человек должен всегда настраиваться по-другому. Сначала яд, потом нектар. Семья создается, надо не привязывать. Вот перед тобой НЛО стоит, неопознанный летающий объект. Красивая такая, улыбается. Женщина, когда она еще не вышла замуж, она является сосредоточением всех хороших качеств, естественным образом. И хочется ей наслаждаться и все прочее. Но мужчина должен понять, что прежде чем глубоко привязываться к этому человеку, он должен сначала научиться правильно выполнять перед ней свои обязанности. Он должен сначала учиться ее защищать, он должен учиться ее выслушивать, он должен раскрыть ее психику перед собой, он должен ее понять как личность, и он должен стараться держаться от нее на расстоянии, хотя его будет очень сильно тянуть к ней все время. И он будет хотеться ей насладиться. Женщина, прежде чем начать близкие отношения с мужчиной, она должна держать его на расстоянии до тех пор, пока он не сломается психически. Примерно половина женщин, которые имеют неуспех в личной жизни, приходят ко мне с одной и той же темой. Почему я, когда встречаюсь с молодым человеком, у нас любовь начинается, потом он меня бросает? Как вы думаете, почему так происходит? Потому что она не выдерживает расстояние. Сначала яд. Она встретилась с молодым человеком, это ее экзамен судьбы. Сначала яд. Она должна держаться на расстоянии. Если она держится на расстоянии, допустим, он такой, фу, ничего себе, не добиться, и пошел. Соответственно, чего он хотел, понятно. Второй, третий, четвертый, пятый, она уже думает, может, я что-то не так делаю? Нет, все так делаешь. Из 10 только один будет настоящий. И когда настоящий приходит, он добивается до последнего. Он ломается на колени, когда встает и поет серенады перед окном. Значит, тот, какой нужен. Он должен сломаться психически. Он тогда всю жизнь будет думать, это моя мечта, это женщина моей мечты. Потому что она должна стать его мечтой. Для этого надо внутренние силы иметь. Надо, женщина должна копить эти силы в свою жизнь, она должна учиться стать мечтой. Она должна заставить мужчину сломаться психически перед собой. И тогда он всю жизнь будет ее уважать. Он никогда не поднимет руку на нее, никогда не будет в нужный, в критический момент, он никогда подло не поступит по отношению к ней. Он всегда будет помнить, как тяжело ему было добиться своей мечты. Кто из вас женщина мечты? Поднимите руку. Кто? Вот, молодец. Молодцы. Несколько человек есть. Видите, в зале подняло человек 5 руки. Это значит, что можно быть женщиной мечты. Это не выдумка то, что я вам сейчас сказал. Это просто зависит от силы воли, которую вы имеете внутри себя. Итак, мужчина должен учиться быть выдержанным. Он должен не пытаться сблизиться с женщиной, потому что когда он это делает слишком быстро, внутри у женщины отвращение к нему возникает, потом которую он очень трудно ему потом, ей потом всю жизнь преодолеть. Если мужчина очень быстро завладел женщиной и как бы быстро начинает с ней отношения строить, во-первых, от этого она никакого счастья не испытывает, потому что женщина испытывает счастье только от глубоких отношений, а не от таких вот. Поэтому она будет чувствовать, что как будто бы это не тот человек. То есть у нее будет такое чувство. А если, допустим, они сильно совместимы психически, она будет чувствовать в случае этого такого быстрого соединения, она будет чувствовать, что у нее сильная психическая зависимость от него, и она не может с ним правильно строить отношения. И трудно будет ему объяснить, как себя вести с ней правильно. То есть сначала нужно установить отношения. То есть женщина должна научиться с мужчиной общаться перед тем, как они соединяются. Она должна научиться ему свои претензии предъявлять правильно, в мягкой форме. Если соединение происходит слишком быстро, то мужчина, завладевая женщиной, завладевает ее психикой. Так как она психически сильно зависит от него, она сначала во всем с ним соглашается, копится у ней неприязнь, а потом она начинает фыркать от него. И она уже не верит, что она может с ним справиться. И она говорит, это не мой человек, я не могу с ним общаться. Это происходит потому, что они установлены отношения. Понимаете? Таким образом, мужчина тоже должен стараться держаться на расстоянии, чтобы установить отношения. Он должен спрашивать, что нужно женщине, какие проблемы у нее в жизни. Должен изучать, как строить отношения. Должен учиться, как заботиться о ней и так далее. Сначала яд, тяжело очень, потом нектар всю жизнь. Когда ребенок рождается, нужно учиться выполнять свой долг перед ним, а не наслаждаться им. Первое, что хочется сделать, когда рождается ребенок, хочется насладиться в полной степени им. С чем родители и занимаются. В это время они очень сильно привязываются к нему. И они становятся рабами своего ребенка. Достаточно ему чуть-чуть вякнуть, и они прыгают перед ним на задних лапах. Они такие к нему. И он начинает смекать уже, у него же мозги совсем не в невежестве находятся в детстве. И он начинает чувствовать, ага, это те, кто за мной бегают, понятно. И он начинает этим пользоваться. Допустим, ему что-то надо, он начинает орать, как резанный, портит свою психику в результате, травмирует себя психически. Вот для того, чтобы достичь успеха в отношениях с родителями, он сам с самого начала начинает применять силу. Но как родители должны вести себя с детьми, с маленькими грудными? Очень сдержанно. Они должны наслаждаться им. Наслаждение детьми приходит как награда за правильное поведение. И эта награда означает, что ребенок сам привязывается к родителям, он сам к ним идет, родители всегда отстранены чуть-чуть от своего ребенка, но ребенок сам к ним идет, он уважает их, он лезет к ним, он хочет заботы, он хочет внимания. И родители должны это давать, когда ребенок настроен таким образом. В этом заключается уже нектар. А сначала яд, потому что ребенок будет сражаться, он будет сражаться за свои права с самого грудного возраста. Надо ему удовлетворять его желания, его чувства. Не значит, что его надо в пеленках оставлять описанным, пускай орет. Нет, надо дать ему возможность, пускай будет счастлив, но не надо наслаждаться им в это время. Надо стараться сдерживаться, учиться. Но понимаете, ведь проблема-то не в том заключается, что мы не так стараемся. Проблема заключается в том, что у нас внутри есть определенный настрой, который из-за этого настроя силы сами заставляют нас, силы судьбы сами заставляют нас жить в определенном ракурсе. И этот ракурс называется страсть. Допустим, человек, семья создалась. Что первое, вот семья, вот все, встретились, начали жить вместе. Что первое нужно делать в совместной жизни? Веда объясняет, что нужно делать. Когда мужчина с женщиной встретились, что нужно делать сначала? Чё? Учиться общаться, да, разговаривать. Это все понятно. Еще что? Самое главное. Нужно совершать тапага. Аскезы. Мы говорили в прошлой лекции. Сначала аскезы. Зачем они нужны? Потому что когда семья создается, огромная энергия эгоизма, внутренней корысти вырывается изнутри женщины и мужчины. В результате этого эта энергия создает семейный эгоизм с огромной силой. В результате того, что он создается, у них появляется дикое ломящее чувство, что им нужна отдельная квартира, им нужно отдельное жилье, там, им нужно, женщине надо больше одеваться, мужчине нужно больше успеха в жизни. Он думает, я не смогу на этой работе жениться или жить с женой, я не могу работать на этой работе, мне нужна другая работа, где больше денег дают. Понимаете, то есть она говорит, там нужна другая квартира, и у них начинается бразильский телесериал. Почему это происходит? Потому что эта энергия эгоизма, она разрушает психику обоих. Они, вроде бы нормально жил человек, вот она одна жила, допустим, в этой квартире нормально. Он жил там в своей комнатушке. Когда они встретились, у них просто крыша съехала, им надо теперь что-то другое. Они не могут жить вот так, как жили раньше. Почему так происходит? Потому что первое, что в семье близкие люди должны делать, они должны совершать аскезы друг рядом с другом, чтобы победить эту энергию, бурную энергию эгоизма, которая входит в их жизнь. Потому что именно энергия, это энергия эгоизма и рушит отношения. Давайте посмотрим, через что рушатся отношения в семье. Первое, они недовольны друг другом. Так? Почему это возникает? Из-за эгоизма. Люди еще не привыкли друг к другу. Допустим, они сначала, когда любили друг друга, у них была гармония. Они там сексом вместе занимались, у них была гармония. Когда они жить начали друг с другом, знаете, есть разница между тем, чтобы любить друг друга и жить с друг другом. Потому что когда человек живет с друг другом, он в жизни проявляет также, кроме любви, еще другие какие-то свои черты. Допустим, у него есть друзья, у него есть увлечение какое-то в жизни. И, допустим, женщина сильно привязалась к парню. Что она делает? Она начинает его отделять от друзей, от увлечения, от всего, что у него есть, даже от работы. Она заставляет его быть только с собой всегда, 24 часа в сутки, третирует его постоянно по этому поводу. Для того, чтобы этого не произошло, сначала в совместной жизни должна быть аскеза. Надо взять на себя какие-то аскезы совместные. Допустим, режим дня вместе соблюдать. Цели надо поставить другие. Понимаете, когда они определенным образом совершают такие аскетические дела, то есть полгода, когда они живут в таком настрое, дальше им, а в шалаше мне с вами рай, да? Они начинают чувствовать, что у них все хорошо в жизни, им хватает всего. У них хорошо и в этой комнатке, и родители вместе живут тоже хорошо. Все нормально становится сразу. И истерика вот эта пропадает. Вторая причина, от чего семья рушится чаще всего, от конфликта с родителями. Не со своими, а с родителями своего мужа или жены. Почему? Потому что эгоизм начинает враждовать. Если я сильно присвоил, допустим, свою женщина сильно присваивает своего мужа, девушка, мать чувствует, что она обделена, потому что его психика вся на жену направлена, все. Он лишается, он как отшибленный становится. Он не может с мамой нормально разговаривать, ничего. У него нет чувств к ней. И она думает, что-то здесь не то. Что-то мне попалась не та невестка. Она, наверное, меня не любит. И начинает враждовать с ней открыто. Рушится семья в результате. Понимаете? Третья причина – неудовлетворенность. Часто причина бывает неудовлетворенность тем, что есть жильем, допустим, работой. Люди стонут от того, что им не хватает территории. Или не хватает денег. Хотя по отдельности им хватало. Вместе соединились, не хватает. Почему так? По отдельности хватало, вместе не хватает. Так действует сила страсти. Сначала яд, надо учиться совершать аскезы, чтобы преодолеть эту силу. Потом придет нектар. Само собой, потом станет легко жить. И когда люди встречаются вместе, они не должны думать, что им счастье светит впереди. Надо сначала его заслужить. Надо сначала учиться жить правильно друг с другом, а потом счастье придет. Только в этом случае. Дальше. Раннее вставание. Сначала яд. Зачем рано вставать? Мы вчера говорили. Сначала яд. Невозможно, тяжело это сделать. Потом нектар. Жизнь меняется. Отношения с едой. Пища, веды говорят, аюрведа, пища может быть... может продлить человека, жизнь человека, или может ее уничтожить. Если человек основную часть своей пищи ест вечером, пища уничтожает его жизнь. Если основную часть своей пищи он ест первую половину дня, пища продлевает жизнь. Но не с утра имеется в виду, а в обед. Пища продлевает его жизнь тогда в этом случае. Итак, настрой, который уничтожает жизнь. Это настрой означает «я хочу». Не надо. Человек ставит перед собой какие-то определенные цели для того, чтобы самому быть счастливым. Благостный настрой. Я считаю, что если я буду совершать аскезы для того, чтобы жить правильно, жить в счастье, желать всем счастья, то есть жить для других, то только в этом случае, как награда, придет ко мне счастье. Другого способа быть счастливым нет. Благостный человек так считает. Страстный человек как считает. Я хочу быть счастливым. То есть он сразу говорит, я хочу быть счастливым. Вот. Я не хочу нарушать законов каких-то. Я хочу, чтобы всем было со мной хорошо. Но главная цель моей жизни, я хочу стать счастливым. И я буду жить для своего собственного счастья. Так считает страстный человек. Невежественный человек как считает. Он говорит, третий настрой, невежество. Уничтожает счастье полностью, ничего не остается. Невежественный человек говорит, я хочу быть счастливым и буду счастливым. Если кто-то попытается помешать мне быть счастливым, я уничтожу его. Или сделаю так, чтобы он был несчастным. Кто-то обрадовался. Это невежественный настрой. Человек должен каждую секунду своей жизни следить за своим настроем. И когда он действует таким образом, он побеждает свою судьбу. В этом заключается победа. Потому что эти силы, они сами живут за нас. Например, человек живет в благости, вот в таком настрое. Что в его жизни начнет меняться? Первое, что в его жизни поменяется, это настроение. Он будет чувствовать энергию Вселенной, он будет чувствовать счастье, как бы пришло в его жизнь. Ему внутри станет хорошо. Второе, что в его жизни начнет меняться, у него появляется другое окружение. Нет, второе, он начнет чувствовать, где брать знания. Когда человек с благостной энергией соприкасается, он начинает чувствовать, где есть знания, а где его нет. Когда лекции в страсти идут, сначала нектар. Человек начинает прославлять ту тему, которую он читает, и показывать, что она всем нужна, что денег много будет от этой темы, классно будет жить. Потом яд, потому что все это просто чушь, это ложь, это не является знанием. Когда лекции благостные, сначала яд. Очень трудно переваривать, слышать даже это очень трудно, не то что переваривать. Потом нектар, жизнь человека меняется, он становится счастливым. Невежественные люди вообще не могут слышать, что кто-то что-то говорил. У них сразу замыкает, они уходят в лекции, встают, им тяжело очень. В основном даже не приходят. Невежественные люди, они без лекций как-то обходятся. Страстные люди хотят слушать лекции о том, как достигнуть успеха в бизнесе. Благостные люди, вот этот весь зал, хотят слышать, как жить, как меняться в жизни. Является что главным в этой жизни? Является это главным. Итак, благостный человек получает знание о том, как жить, на второе. Третье, что он получает, меняется его окружение. Он начинает находить настоящих друзей в своей жизни. Потому что есть три типа дружбы. Первый тип дружбы называется сердечная дружба. Сердечная дружба означает, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Потому что на самом деле, если у вас был стресс в жизни, вы знаете, что во время стресса остаются только те, кто по-настоящему дружит. Все остальные отворачиваются. Им не интересен ты становишься. Ты становишься скользким и вонючим, зеленым во время стресса. А когда ты пушистый, беленький и пушистый, тебя все любят. Когда скользкий и вонючий, и квакаешь, значит, ты никому не нужен. Понимаете? Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Дай, пожалуйста, мне взаймы. Только подружились, дай, пожалуйста, денег. Вот что значит настоящий верный друг. Понимаете идею? И когда человек в благости входит в состояние благости, у него настоящие друзья в жизни появляются, которые его не бросят, понимаете? Которые ведут себя по-другому совсем. И только в благости можно иметь настоящих друзей, потому что это бескорыстные отношения, основанные совсем на других принципах психически. Отношения сильных людей, людей, которые стремятся к счастью совсем по-другому. В основном у людей нет благостных отношений. Второй тип дружбы – это дружба деловая. То есть есть какие-то общие интересы, мы внешне улыбаемся, любим друг друга. Как трудности начинаются, раз отстранились друг от друга. Это такие деловые отношения. И третий тип дружбы – это дружба праздная. Мы вместе на день рождения собираемся, отмечаем их, на викинги ездим вместе. Там шутим, смеемся, радуемся. Но в жизни мы неинтересны друг другу, можем даже не созваниваться иногда. Это третий тип дружбы, праздная дружба. Совсем легкий вариант дружбы. Развлекаемся вместе просто. На самом деле страстным людям даже они не могут по определению дружить благостно, потому что им не о чем поговорить. Благостные люди говорят о самосовершенствовании, о том, как жить. А страстные люди говорят в основном о работе и о трудностях в жизни. А невежественные люди в основном ругаются, когда встречаются. Они говорят о том, какие все плохие там вокруг, там, и начинают ругаться, сплетничать, злиться. Невежественные люди страстные говорят о том, как бизнес делать, о том, как работать там, туда-сё. Политики, они говорят, страстные люди много, да, встречаются. О хоккее, футболе. Вот. Благостные люди говорят о том, как жить. Что прочитал там, такую-то книгу, вот. Там интересно, важно, как жить там говорилось и так далее. Благостные люди так мыслят. Как определить, под влиянием какой силы ты находишься сам? Каждый человек считает, что он благостный. Если он в страсти находится. Одна женщина прочитала мою книгу и говорит, вы знаете, мне так понравилась ваша книга, все про меня и про моего мужа. Вот все хорошее я смотрю, вот я. А все плохое это мой муж. Страстные люди так всегда считают. У них такое настроение. Вот. А благостные люди сразу видят в себе недостатки. Они считают себя не очень хорошим человеком. То есть они внутри себя критикуют постоянно. Вот так вот настрой такой у благостных людей. Невежественные люди вообще ненавидят саму идею о том, что кто-то может что-то плохое про тебя сказать. Они просто сразу в штыки это воспринимают, начинают сражаться, воевать с этим человеком, ненавидят его. Как определить, какой у тебя настрой? Очень просто. Когда вы кушать садитесь, начинаете есть, подумайте, о чем вы говорите. Потому что когда человек ест, у него все изнутри вылазит наружу. И самый глубокий настрой наружу выходит. Благостные люди во время еды прославляют пищу. Они говорят о чем-то возвышенном и, ну, и прославляют людей, которые вокруг. То есть радуются им, комплименты им говорят. Страстные люди, когда едят, они говорят о делах, о бизнесе, о политике. Вот. И невежественные люди, когда едят, они начинают пошлые анекдоты рассказывать. Начинают говорить всякую мразь. Время еды. Вылазит наружу все. Если девушка, допустим, не знает, за кого замуж она выходит, все мужики хорошие сначала. Такие хорошенькие все, такие как огурчики. Надо посадить, накормить, посадить за стол. Послушать, что будет говорить. Дальше делать выводы. Он во время еды все скажет, что у него там внутри. Все нормально. Благостная жизнь сначала состоит из аскез. Благостному человеку сначала очень трудно жить в этом мире. Ему надо все изучать, как относиться к родственникам, как к друзьям, как к работе и все прочее. Очень жизнь состоит из аскез. Очень трудно жить сначала. Потом он становится счастливым. Страстному человеку сначала все легко. То есть он молодой, сильный, много сил, много энергии. Жизнь разгульная идет. Вот. Много секса, много встреч, знакомств. И ему кажется, что он счастлив. Потом постепенно счастье заканчивается, потому что возраст меняется, и человек начинает чувствовать, что он зря проживает, прожигает свою жизнь. Невежественный человек, он всегда в бреду находится. Он всегда то пьяный, то наркотики, то грабеж, то еще что-нибудь, то там карты и все прочее. То есть постоянно человек думает, что он счастлив постоянно, на самом деле он просто страдает, в невежестве живет. Благостный человек в жизни постоянно совершенствуется. Он никогда не заканчивает свое совершенство. Страстный человек, он добивается чего-то в жизни и расслабляется. И потом, когда он расслабляется, все беды на него начинают падать, рушиться. Но это самый лучший вариант, если страстный человек чего-то в жизни добивается. Чаще всего страстный человек, он не может остановиться. Человек в невежестве живет прошлым. Он всегда думает о том, как у него раньше было. Страстный человек живет будущим. Он всегда думает о том, как у него будет. Он не может быть счастлив, потому что он находится в состоянии будущего постоянно. Вот выучись в школе, буду счастлив. Вот выучился. Вот на работу устроюсь, тогда буду счастлив. Устроился. Вот когда меня начнут уважать в коллективе, тогда я буду счастлив, уважают. Вот когда я должность повышу, тогда буду счастлив, повысили. Дальше, вот когда у меня квартира своя будет, тогда буду счастлив, появилась квартира. Вот когда машина будет у меня, тогда буду счастлив, машина есть. Вот когда дача будет, тогда буду счастлив, дача есть. Вот когда внуки подрастут, тогда буду счастлив, внуки подросли. Вот когда в школу их отдам, тогда буду счастлив, отдал. Вот когда они женятся, тогда буду счастлив, умер. Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Это страсть. Человек не может быть счастлив по определению. Поэтому его психика и напрягается. Гипертоническая болезнь, вот эти невротические состояния, бессонница, боли в суставах, боли в позвоночнике, постоянное напряжение, нехватка времени. Это все признаки силы страсти, которые влияют на нашу жизнь. Почему у человека сокращается все время, все постоянно свободное время? Почему он уже не может съездить в лес отдохнуть? Да он даже и приедет туда, чем он там начинает заниматься? Страстные люди приезжают в лес, начинают бегать, ломать деревья, чтобы костер разжечь. Разожгли костер, не знают, что дальше делать. Греться, что ли, под ним? Или газетку читать? Включают магнитофон, начинают танцевать быстрее. Быстрее готовить, чтобы поесть. Поели, надо уже ехать, все, назад. Невежественные люди приезжают в лес, чем они начинают заниматься? Пьянствуют, потом все рушат вокруг себя. Гуляй, народ! Вот. Благостные люди приезжают в лес, чем занимаются? Они упражнения какие-то делают, они созерцают все вокруг, расслабляются, птицы поют, слушают птиц. Страстный человек может сесть птиц послушать, нет?
Некогда. Что сидеть, надо ехать.
Страстный человек не может быть счастлив по определению, потому что ему некогда. Быть счастливым некогда. Понимаете, страстный человек не может, и он постоянно напряжен психически. У него сокращается свободное время. Все больше и больше. А если он едет, он зарабатывает деньги, чтобы поехать отдыхать в Европу. Или еще куда-нибудь. Он собирает деньги и едет в этот, допустим, на курорт, где все занимаются чем? Выматыванием у него денег. Они знают, что да, голубчик приехал, дорогой, давай денежки твои, сейчас мы их. А он такой думает, это и есть счастье. Один, короче, такой написал произведение человек, такое интересное, про страсть. Человек копил всю жизнь деньги на то, чтобы в самом дорогом царском отеле пожить в Америке, там в центре Америки. И один, ему хватило денег на один день жизни в этом отеле. В конце дня он застрелился там в этом отеле. Достиг счастья. Понимаете, люди часто вот в таком настрое живут. В этом заключается идея. Так действует эта сила страсти на нашу жизнь. Она рушит отношения. Человек, когда живет в страсти, что происходит с его психикой во время отношений? Отношения, когда человек находится в страсти, он не может первым быть в жизни. Он не может просто взять и сделать что-то для близкого человека сам. Это очень унизительно для него. Он чувствует унижение. А если он что-то делает, он ждет ответа. Так, вот, так действует страсть. Допустим, женщина, она готовит мужу, допустим, стирает ему белье, но она ждет ответа. И она говорит, я тебе постирала, я тебе приготовила. Он поел, я говорю, я вижу. Он говорит, а что надо сказать? Спасибо! Понимаете? А поцеловать? Да, поцеловать, обнять. Спасибо. Но это же не любовь. Если женщина, допустим, приготовила, муж поел, спасибо не сказал. Ну нет проблем. Надо от него отстраниться на денек. В следующий раз скажет. Благостный человек имеет чувство собственного достоинства. Он устанавливает благостные отношения. Он очень силен в отношениях. Он знает, как себя вести. Он изучает, как себя вести. Страстный человек идет на поводу отношений. Вот если ты меня будешь любить, я тебя тоже полюблю. Понимаете, всегда вот это идет постоянный торг. Страстные люди так. Они поэтому ругаются постоянно. Они торгуются друг с другом счастьем. Страстные люди сначала имеют очень страстные отношения. Они любят секс в отношениях. Они начинают жить для секса. В результате этого их психическая энергия очень сильно углубляется в друг друга, и они начинают чувствовать малейшую эмоцию друг друга. И если эта эмоция не такая, как мне хочется, это вызывает тяжелейшую боль и психическую травму. И люди сначала, они погружаются очень сильно в друг друга в отношениях, это длится пару лет. То есть они очень сильно углубляются, погружаются друг в друга. Потом через 2 года начинается веселая жизнь. И это веселая жизнь, то есть они пытаются как-то установить отношения, им больно, они терпят. И это продолжается 3 года. Через 5 лет совместной жизни у страстных людей наступает ощущение, что как бы разочарование наступает. И в этом разочаровании они могут прожить несколько лет. Постепенно отношения остывают, словно чужими стали друг другу и между нами. Белая вьюга. Отношения остывают, становятся холодными. И люди потом постепенно или остаются вместе жить в холодном состоянии, или они расходятся, как чужие. Как будто между ними ничего не было. Так буна страсти действует, она всегда разрывает отношения. Это закономерность. Невежественные люди вообще не могут жить друг для друга. Они просто ненавидят с самого начала друг друга и пытаются использовать друг друга. Делают вид, что все нормально в отношениях. Большинство людей находятся под влиянием страсти. Люди рождаются на нашей планете, потому что Веды описаны, что в нашей Вселенной Земля находится на уровне, где находятся страстные планеты. Здесь живут живые существа, которые рождаются с этой идеей в жизни. 99% людей рождаются с этой идеей добиться успеха в жизни, добиться квартиры, работы там и все прочее. И это закономерно приводит вот к таким вещам, которые описаны. Вот то, что я вам перечисляю, это закономерность для жизни каждого человека. Первый этап – сильное напряжение. Второй этап – усталость. Третий этап – разочарование. И четвертый этап – психическая разруха полная. Если вы чувствуете, что у вас не хватает времени в жизни, если вы чувствуете, что у вас нет сил сказать теплые слова близкому человеку, если вы чувствуете, что вы не можете не наедаться на ночь, потому что очень сильно психическая энергия расходуется, если вы чувствуете, что вам не хватает сил делать зарядку, желать всем счастья, настраиваться, прощать других людей или просить прощения, если ваша психика совсем отупела в этом плане, и вам очень трудно, вам кажется, что это не искренне, что этим не нужно заниматься, если вам хочется постоянно смотреть Санта-Билиберду там, или «Погоня горячей крови» там, или кабельное телевидение, вот. Если все это вам хочется смотреть, это значит, что вы находитесь в страсти. Если вам хочется футбол смотреть, постоянно футбол, хоккей, чем там занимаются, там бегают туда-сюда, мячик гоняют. Для чего? Чтобы победить. Человек в страсти, он хочет результата. И для него самое главное в жизни – это результат. Понимаете? Поэтому, допустим, между мужчиной и женщиной, когда люди в страсти находятся, для них очень важно, чтобы секс был полноценным, чтобы был в нем результат. И когда такой настрой наступает, то в результате полноценным секс становится, по определению быть не может. Почему? Потому что интимные отношения, они всегда развиваются полноценно, когда мужчина в этих отношениях действует для женщины, когда женщина действует для мужчины. Когда они ждут результата, как они начинают же действовать в этих отношениях? Каждый для себя. Когда мужчина начинает для себя женщины так себя вести, ее просто тошнит рядом с ним. А когда ее тошнит, соответственно, ему тоже ничего хорошего. И они таким образом начинается разрушение семьи. Потому что страстные люди искренне думают, что в семейной жизни самое главное – это секс. У них в глубине души они так считают. Это их конек внутренний. Но на самом деле в семейной жизни самое главное – это взаимопонимание. Это возможность друг друга глубоко постичь, понять и служить друг для друга. Для того, чтобы взаимопонимание поддерживать, для этого надо очень много сил внутренних отдавать этому. Потому что всегда отношения скатываются на позиции эгоизма. Сила страсти не дает человеку покоя в жизни. Она мучает его изнутри и снаружи. Если человек под влиянием этой силы находится, даже если он сам, допустим, не хочет, эти проблемы приходят от родственников и детей и так далее. Допустим, страстный человек как воспитывает своих детей? Он воспитывает их с помощью конфетки. Он говорит, вот если ты это будешь делать, я тебе вот это дам. А если ты не будешь делать, то тогда ничего не получишь. То есть, когда человек может выучиться, что значит обучение? Есть такое произведение ведическое, называется «Патанджали Йога Сутра». В нем говорится, что разум человека никогда не действует в сторону насилия, никогда не движется в сторону насилия, разум человека. Понимаете, о чем это речь? Что если вы, допустим, заставляете что-то близких людей делать, то их разум в эту сторону не повернется. Человек должен сам научиться понимать, что это надо делать. Нужно ли объяснять обязанности близким людям? Нужно. Но заставлять их делать не нужно. Они должны сами к этому прийти внутри себя. Очень сложно понять, как вообще воспитывать близкого человека. Нужно самому всегда выполнять свои обязанности. Если близкий человек не выполняет свои обязанности, надо от него отстраняться и жить своей жизнью рядом с Ним. Если Он выполняет свои обязанности, надо всем сердцем Ему отвечать благодарностью и любовью за это. И когда такие отношения установятся, близкий человек начнет тебя уважать. Он начнет чувствовать, что надо вести себя правильно, иначе счастья не будет с этим человеком в жизни. Каждый человек должен очень сильно ценить свою внутреннюю природу. Надо всегда выполнять свой долг перед близким человеком и всегда очень твердо сопротивляться насилию, если это происходит. Если близкий человек начинает требовать к себе, служить себе, надо отстраниться от него и поставить его на место. Но в отстранении не будьте фанатиками. Надо сначала научиться служить и проявить правильно, показать, как надо делать, а потом уже права качать, понимаете? Потому что первое, что мы начинаем делать после лекции, это отстраняться. С права качать мы начинаем. Это мы умеем делать хорошо. У нас этого учить не надо. Это страсть так действует. Даже отстраняясь, благостный человек испытывает теплые чувства близкому человеку на расстоянии. Теплые чувства на расстоянии. Страстный человек, даже рядом находясь, он не может до конца теплые чувства испытывать. Он всегда сомневается в близком человеке. Благостный человек, даже видя недостатки близкого человека, он не сомневается в нем. Потому что благостный человек знает, что всегда можно победить характер близкого человека. Всегда можно его исправить, нужно знать просто, как это делать правильно. Это абсолютно точно. Всегда можно победить характер близкого человека. Но это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Это труд всей нашей судьбы. Надо учиться это делать. Страстный человек не верит, что можно исправить близкого человека. Он не может этого делать. У него не хватает сил. Потому что он постоянно напрягает близкого человека. Вместо того, чтобы исправлять его, он наоборот его настраивает против себя. В благостных семьях они, родственники, очень сильно ценят друг друга. И, допустим, человек приходит благостный в общество других людей, и он начинает говорить про своего близкого человека, что это чудо, что ему повезло в жизни очень. Чудесный человек достался в жизни. Страстные люди за глазами критикуют родственников. Или даже не критикуют, а говорят, у нас все нормально. Все хорошо в жизни. Они боятся людского мнения. Невежественные люди поносят близкого человека за глаза. Надо понять, что вот эти все вещи возникают только в результате влияния этих сил. Если достаточно поменять свой настрой и думать об этом, постоянно заботиться о своем настрое, как жизнь начнет меняться сама. Ну, допустим, если человек находится в благости, смогут страстные люди его раздражать или нет, находясь рядом своей корыстью? Нет. Он от них просто отстраняется и все. Он знает, как себя со всеми вести. Для него правило поведения является основой жизни. Допустим, человек начинает на него наседать психически, он раз от него чуть-чуть, все. Если человек ведет себя правильно, он ближе к нему. Но он всегда внутри и желает всем счастья, поэтому он ни перед кем ничего не должен. Вот так как он всегда выполняет свой внутренний долг перед людьми, поэтому он никогда никому не должен. Он может отстраниться или быть ближе, это его личное дело. Но он никогда никому, ни перед кем не виноват, так как внутри он всегда ведет себя правильно. Понимаете? Поэтому благостный человек может говорить правду. Он может сказать ее мягким голосом. Благостный человек спасает всегда атмосферу. Допустим, в коллективе накалилась атмосфера. Начальник выходит и говорит, я вас всех поувольняю, все, завтра все уволены. И закрывает дверь. Что делать? Надо найти хотя бы одного благостного человека в коллективе, и он спасет ситуацию. Потому что если человек не привязан, он не боится зайти к начальнику. Он заходит к начальнику выполнять свой долг. Он садится перед ним, и начальник начинает на него орать. Мы все там такие-сякие, что он делает в это время? Он желает счастья начальнику, кивает головой, и весь огонь из начальника выходит постепенно. Он успокаивается, смотрит на этого человека и говорит уже, я завтра вас всех уволю. Уже таким спокойным голосом. И этот человек говорит ему, конечно, Федор Михайлович, мы же заслужили этого, вы абсолютно правы, и улыбается ему. Но нам вас будет не хватать очень сильно. И весь коллектив быстренько потом, когда разговор заканчивается, весь коллектив быстренько смывается с работы. А потом на следующий день все как огурчики приходят такие хорошенькие и работают, как ни в чем не бывало. Как будто никто никого не должен уволить. Все нормально. Он приходит, чешет репу и работает дальше со всеми, начальник. Вот и все. Ситуация сглаживается. Но нужно найти хоть одного благостного человека, потому что страстный человек не пойдет к начальнику, он боится. Он даже уже знает, что уволят, все равно он не хочет сам попадать под гнев. Он боится за свою жизнь, за свою судьбу, за себя дорогого. Он боится. Так действуют эти силы. Страстный человек прикован к ситуации. Допустим, благостные люди разводятся, но разлетелась жизнь. Бывает, у любых людей рушатся отношения. Даже если у них нет возможности восстановить отношения, они в душе очень хорошо друг к другу относятся. Страстные люди не хотят друг друга видеть после отношений. Невежественные люди ненавидят друг друга на всю жизнь. Благостные люди могут опять потом сойтись. Страстным людям невозможно сойтись, им мешает апломб. Страстный человек не может первым прийти к близкому человеку и сказать, что я хочу восстановить семью. У него не хватает силы внутренней. Невежественный человек даже идеи такой нет. У них даже идеи не хватает понять, что это нужно сделать. Понимаете? Благостный человек питается вовремя и правильно. Страстный человек питается слишком острой пищей, слишком горячей, слишком соленой, слишком сладкой, слишком кислой. То есть ему нужно разнообразие в жизни, потому что психика напрягается, ему нужна разгрузка. Люди находятся в страсти в разных состояниях. Если человек, допустим, очень постоянно обижается, то есть он хочет хороших отношений к себе. И когда их нет, он постоянно обижается. То постепенно ему становится хотеться кислой пищи. Ему хочется кислую пищу. Когда человек кислое с утра ест, у него психика становится очень чувствительной. Когда он кислое на ночь ест, он становится очень обидчивым. Если человек очень постоянно требует к себе внимания, эмоционален очень сильно, и он постоянно напряжен, безудержный такой по природе. Ему хочется острого сильно есть. Если он ест утром острое, рано утром, все вкусы нужно есть только в обед, мы говорили. Основные. Если он острое ест рядом рано утром, то что с ним получается? Он становится очень вспыльчивым психически. А если он вечером ест острое, то у него тает психика, психические силы тают, он становится очень ослабленным. Если человек не может расслабиться, постоянно напряжен, он хочет результата своего труда, он становится очень напряженным. И из-за напряжения ему хочется соленого есть. Если человек соленое ест с утра, он перенапрягается психически, становится изможденным уже к середине дня. А если человек на ночь ест соленое, он не может расслабиться, он не может заснуть. Если человек не насытен в труде, он хочет больше сделать всегда, то он хочет жирного. Ему хочется есть жирного. И от этой пищи, если он ест жирное с утра, то он теряет силы. А если он ест жирное на ночь, то он начинает поправляться. Если человек сломался в жизни, а страстные люди, когда не добиваются своего, они терпят крушение и разочаровываются в жизни, то им хочется есть горького. Когда они начинают есть горькое с утра, то они живут в депрессии. А если они начинают есть горькое на ночь вечером, то у них жизненные силы начинают таять. То есть они начинают болеть тяжелыми заболеваниями хроническими. Если человек постоянно враждует с окружающими людьми, он живет в состоянии сильного напряжения, вражды. Ему хочется есть что? Мясо. Мя означает я, со означает подобный. На санскрите мамса. Мясо переводится в санскрите. Мам означает я, са означает похожий. На английском meat. Ми означает я. Ит означает подобный. Мы начинаем есть себе подобных. Потому что для чего человек ест эту хочется мясо? Для чего? Потому что человек сражается с себе подобными. И чтобы ему энергию получить для этого сражения, он должен есть себе подобных. Понимаете? Веды описывают, что животные похожи на человека по психике очень сильно. Но на человека маленького, грудного. Понимаете? То есть веды описывают, что животные – это как маленькие дети все равно. Что, то есть их психика так работает. Если вы, допустим, себе животного завели в жизни, вы видите, что так оно и есть. Они ведут себя как маленькие дети. Вот у них есть эмоции, все, но ума не хватает, разума не хватает правильно как бы понимать вещи. Они все понимают, но сделать правильно сами не могут. Их надо учить. Когда человек ест мясо, он не способен работать над собой в полной степени, потому что его энергия негативизма и агрессии превышает энергию позитивного мышления, позитивизма. В этом заключается проблема. Где-то, может быть, месяц назад на «Времечке», программе «Времечке», кто смотрел, мы разбирали тему вегетарианства. И там сидел один очень хороший человек, мы с ним познакомились, подружились, один профессор. Он занимается вегетарианством. То есть он занимается вообще питанием в жизни. И когда мы с ним говорили, так он и не понял, что основная идея пищи – это не химическое его, ее содержание, витамины. Основная идея пищи – это психическая энергия, которая в ней содержится. Давайте просто чисто посмотрим, чисто с позиции здравого смысла. Что, нам хочется кушать от того, что химических веществ не хватает, что ли? Толстый человек, допустим, 4 раза в день хочет кушать. Что, у него кончились химические вещества? У него на 3 недели хватит этих химических веществ, без всяких проблем. Я знаю таких людей полных, допустим, весит 100 килограмм там, и больше. Он голодает 3 недели, у него вес уменьшается на 5 килограмм всего. На 5, на 6 килограмм за 3 недели. И что, у него за 4 часа не хватило химических веществ, то ли он кушать захотел? Каждый человек через 4 часа, через 5 начинает хотеть кушать. Почему? Потому что кончается психическая энергия. Мы едим не белки, жиры и углеводы. Если бы мы ели белки, жиры и углеводы, давайте будем есть жир. Давайте будем есть сахар. Давайте будем пить воду простую. Давайте будем есть белок сплошной, белковую массу продают. Вот давайте это будем есть. Самое раздельное питание, что ни на есть, самое здоровое. Никто так есть не хочет. Все хотят вкусненько кушать. Вкусненько означает психическая энергия растений и животных. Это означает, что мы едим психическую энергию, понимаете? И мы за счет нее живем. Когда человек поест, у него опять же что меняется? Психическое состояние, у него улучшается настроение, он становится спокойным, у него улучшается отношение к окружающим людям, он добреет, он расслабляется психически, и у него психические функции восстанавливаются, работоспособность и так далее. Таким образом, человек хочет кушать, потому что у него кончается психическая энергия. И если человек кушает не то, что ему делает положительную психическую энергию, а дает ему негативную, отрицательную, значит, с какой он психической энергией-то будет жить? С отрицательной. Что мы кушаем, такими мы становимся. Это очень важно понять. Благостные люди едят то, что нужно есть, и привыкают, и становятся счастливыми, умиротворенными в такой пище. Страстные люди едят то, что хочется, а невежественные едят, что попало. Нет, я вам серьезно говорю, так и есть. Невежественные люди, они могут съесть, допустим, в Карелии есть такое блюдо. Берется рыба, кладется, ставится пресс. И думаете, им эта рыба нужна? Им нужна не рыба, а вот когда она тухнуть начнет, из нее начинает сок вытекать. Вот это является самым главным в пище. Это невежественное блюдо. Вот. И невежественные люди, вот а им такие вкусы нужны, какие-то совершенно извращенные вкусы. Вкус спиртного – это извращенный вкус совершенно. Там нет ничего хорошего. Когда человек первый раз пьет, его дурно становится. Зачем вообще это пить? Но потом он начинает чувствовать, зачем. Становится хорошо. А почему, вы знаете, почему от спиртного хорошо становится? Кто задумывался об этом? На самом деле, самая большая проблема в жизни человека – это голос совести. Это сила, которая пытается нас настроить на истинный путь. И когда человек живет неправильно, этот голос совести его постоянно душит, душит и душит, душит и душит. И у него единственный способ есть отвлечься от этого голоса совести, расслабиться психически, это выпить. Когда человек пьет, у него отключается голос совести, ему становится хорошо. Что бы он ни делал, и он нарочисто начинает вести себя неправильно. Он специально показывает всем, что ему наплевать, как о нем подумают. Он начинает вести себя вот таким образом, показывая, что все, я победил голос совести. Но когда он трезвеет, что наступает? Синдром похмелья называется. Голос совести говорит, ну и дурак же ты. Он говорит, да говорю, что я хорошо, что я дурак. То есть человек начинает философию невежества принимать в свою жизнь, когда он выпивает. Это большая проблема. Дальше, поехали. Можно ли утром есть? Можно ли утром есть йогурт? Это целая наука, понимаете, зимой йогурт охлаждает. Большинству людей утром йогурт зимой есть не надо. Летом наоборот хорошо. Зимой нужно с утра есть, допустим, можно есть ряженку, сметану. Допустим, из каш гречневая крупа только подходит, она не является зерновой. Кстати, веды говорят о том, что зерна, зерновая пища усиливает очень сильно умственную энергию, но она самая труднопереваемая психически, в психическом плане. Поэтому зерна лучше всего есть с 11 до 2 дня, то есть в обед. Хлебушек, крупы, все каши в это время надо есть. Это очень важно знать. С утра зерновую пищу тоже не надо хлебом закусывать с утра. Надо есть легкую пищу, чтобы психика была очень легкой с утра. То есть таким образом только гречку из круп можно есть. Рис, зерно, это нельзя с утра есть. Овсянка, зерно, все это зерно нельзя с утра. Только днем. Вот уже 3 года, как у меня аритмия, пульс от 90 до 107. Какая же причина и что можно сделать? Понимаете, это вопрос личной консультации. В целом аритмия возникает у человека из-за того, что он очень напряженно относится к личным отношениям. У него очень сильно напряжена судьба в плане отношений с окружающими людьми. Он очень напряжен, он очень категоричен в этом. И от этого возникает. Мне приходится спать в одной комнате с тяжело больной матерью. Квартира однокомнатная. Я мужчина, очень тяжело психологически. Что можно изменить? Очень хороший вопрос по теме. Если человек сильно болен или вообще живет, допустим, рядом человек, который деградирует, это значит тяжелая судьба у всех. И в этом состоянии нужно включать духовную музыку, потому что звук является самой большой силой, которая меняет атмосферу в квартире. Надо включить духовную музыку, то есть музыку, которая поет какая-то возвышенная личность или, допустим, играет возвышенная личность. Найдите, сейчас есть, можно такие вещи найти. И вы должны постоянно, чтобы звучала эта музыка. Если человек, который рядом живет, не переносит этого, тогда включайте его в свои мухи. И ходите с плеером постоянно. Одно ухо, по крайней мере левое, должно быть занято этой музыкой. И тогда вы психически будете чувствовать, что вы абсолютно независимы от психической атмосферы, той, в которой вы живете. Вы прямо реально ощутите этот эффект, что вы не имеете никакой проблемы в этом плане. Спать на кухне тоже выход, в принципе, но... Нет, вы неправильно говорите. Это все само собой разумеется. Просто поймите, когда у человека очень тяжелая судьба, она наваливается на всех и душит психику. То есть человек реально начинает задыхаться психически. Когда человек умирает, рядом лежит, или, допустим, он спивается. Человек рядом с ним, который живет, он задыхается психически. Кто чувствует это? Поднимите руку. Кто задыхается? Вон сколько людей. И это реально чувствуется, что человек, ты задыхаешься. Чтобы не задыхаться, чтобы силы не кончались, для этого надо слушать музыку постоянно. Вы увидите, что сила появится заново. Это очень важно знать. Можно желать счастья при этом, все понятно. Но и это нужно делать, конечно же, но здесь речь о другом идет. Ответьте, пожалуйста, что будет являться звездой при рождении. Как определить свою звезду? Астрологически это выглядит следующим образом. Когда человек рождается, какая-то планета из всех, которые находятся на небосклоне, она находится на востоке. Иногда она находится прямо на горизонте. И тогда это значит, что у человека своя звезда есть при рождении. А если она поднялась выше немножко, то она больше всего, как бы ближе всего, сильнее всего на его жизнь будет влиять. Но в целом, если она прямо на горизонте находится, это в ведической астрологии называется восходящий знак. То есть, ну, как бы там она находится в восходящем знаке, планета стоит. Значит, это будет его звездой при рождении. Можно ли перепрыгнуть период семейной жизни, начать семейные отношения? И есть ли в России благостные города или местности? Очень хорошим критерием, благостный город или нет, является то, сколько приходит на лекции людей. И поверьте мне, у вас здесь однозначно благостный город, однозначно. В этом нет никакого сомнений. Вам повезло. Я могу вам сказать, почему. Есть несколько благостных планет, которые улучшают судьбу. Среди них есть Юпитер, Меркурий, Венера и Луна. Три самые главные планеты, которые только дают благословение свои в жизни. И на вас очень сильно влияет Венера. То есть это благостная планета. Вот. И в какой-то степени также достаточно сильно влияет Луна. У вас в городе две вот эти планеты, они влияют очень сильно на вашу жизнь. Поэтому у вас есть как бы также определенные недостатки в характере, которые являются вашей кармой. Так как Венера сильно влияет, она требует очень такого нежного, обходительного обращения друг с другом. И если вы этого не делаете, то человек очень сильно жестоко обижается, близкий. Это означает влияние Венеры. Но Венера, она предрасполагает к изучению, как жить правильно. Люди становятся очень доступными к истине. И когда влияет Луна сильно, то люди становятся очень погруженными в личные отношения. То есть они очень глубоко ценят и ценят близкие отношения и считают их очень нужными в своей жизни. На всю Сибирь сильно влияет Луна. Поэтому сибиряки очень открытые люди. И они очень глубоко видят другого человека. Они могут разобраться в характере другого человека. Это природное свойство у тех, кто находится в Сибири. Но, понимаете, как бы Венера влияет не на всю Сибирь. Вот это именно эта зона, где находится Омск, здесь влияние Венеры очень сильно. И две планеты вот эти благостные, они дают, соответственно, настрой. Люди очень склонны заниматься работой над собой. То есть очень склонны развиваться как личности. Поэтому у вас здесь развиты все направления работы над собой. Люди склонны этим заниматься. И у вас довольно просветленные лица, то есть в разном городе по-разному. Бывают места, где очень тяжело заниматься самосовершенствованием. Людям очень тяжело. Но ваш город отличается тем, что здесь можно развиваться. Как правильно действовать? Я могу вам сказать, что вот на всей территории, где я езжу, таких городов максимум может быть 8, 9, 10, вот так вот. Не так много. Нет, к сожалению. Нет, ни Москва, ни Санкт-Петербург не относятся к этой категории. Москва – это город власти. Там люди достигают успеха, власти, жизни. Санкт-Петербург – это город мыслителей. Людей, которые как бы в умственную деятельность погружены очень сильно. И они, это не означает самосовершенствование. Это умственная платформа, не платформа разума. Там люди очень закомплексованы. Как правильно действовать в творческом процессе? По принципу сначала яд, потом нектар? Да? Человек должен стараться действовать для людей. Ну, допустим, если вы зайдете в Третьяковскую галерею, вы там не найдете ни одной картины, которая бы написана была для себя. Картины, которые веками в памяти людей сохраняются, они написаны с целью дать людям счастье. Понимаете, они для людей написаны, эти квартиры. Даже, допустим, в осенней природе, где там видно счастье. Если человек для себя пишет, он пишет как? Он пишет страдания свои, переживания. Но когда человек пишет не для себя, он не свои страдания пишет, а страдания других людей. Понимаете? И это становится очень сладко смотреть такую картину. В любом творчестве можно быть очень возвышенной личностью или наоборот. И знайте такую вещь, что если человек настоящий художник, он всегда станет славным. Такого не бывает, чтобы картины настоящего художника не ценились. Это невозможно. Если человек пишет для себя, он рисует просто свои эмоции, свои чувства, он не может стать настоящим художником. Настоящим художником станет только тот человек, который пытается своими картинами помочь людям. И тогда он станет славным, потому что люди это почувствуют. Кто не может ощутить вкус меда? Все могут ощутить. Кто не может разницу почувствовать между медом и сахаром, все могут почувствовать. Поэтому, если человек действительно нужен людям, сначала он будет учиться так делать, так рисовать, чтобы быть нужным. Это в это время будет яд. А потом, когда он наступит такой момент, что он так будет рисовать, станет нектар. Он обретет известность, люди его любить будут и так далее. Как справиться с такой, с тоской, одиночеством, депрессией после расставания с любимым человеком? У меня есть семинар, который называется как? «Преодоление стресса». Он проходил здесь, в Омске. Да? Вам надо послушать этот семинар, купить здесь. Вы продаете этот семинар? Здесь продаются? Продаются. Надо купить и послушать, как справиться с одиночеством, стрессом. Самый главный принцип – общения. Надо приходить на лекции в те места, где вот общаются, работают над собой люди. И вот, допустим, кто из вас был в депрессии, вот сегодня на лекции почувствовали, что как будто глоток счастья от этого депрессии. Есть такие люди? Вот, несколько человек вам показал. Это означает как раз то, что есть на самом деле. Можно ли немного пить вина красного Катора? Кагора? Так написали. Летнее и зимнее время... Перевод на час, как влияет на нас и как смещается время утром. Но оно, время остается временем, понимаете? У нас сейчас вот куда будут переводить часы? Вперед или назад? Я просто плохо... На час раньше, вот говорит женщина, будем стоять. На час раньше, все, ответ получили. Да? А, вы говорите про восход солнца. Я сейчас вам объясню. Восход солнца не имеет никакого значения в том, что я сказал. Потому что, вот смотрите, если взять Землю, допустим, я объяснял уже, солнце может или вот так двигаться, или вот так. Разницы нет, все равно оно будет делать 360 градусов, и вокруг нас все равно 6 часов будет здесь утра, 12 часов дня здесь. Поэтому вот хоть быстрее оно появится, хоть позже, какая разница, не имеет никакого значения. Имеет значение его, как бы, целый круг вот этот вот, понимаете? Не сам рассвет имеет значение, а его энергетическое влияние на нас, солнце. Как можно помогать наркоманам? В жизни существует тяжелая карма и существует непреодолимая карма. Когда рядом с вами живет больной раком, перечисляю сейчас непреодолимую карму. Если рядом с вами живет больной раком, живет наркоман, живет человек, который спивается, если рядом с вами живет человек, у которого психическое заболевание, эта карма является непреодолимой, согласно Аюрведе, и помочь может только Бог. Что нужно делать? Это значит, что вы наказаны с прошлой жизни за что-то очень серьезно, и вы должны постоянно желать этому человеку счастья, выполнять перед ним все свои обязанности спокойно. Вот. И знайте, что если вы так будете настроены, то высшие силы будут сильно настроены помочь вам в этой ситуации, облегчить вашу судьбу. Как они это сделают, никто не знает. Или туда, или сюда, но что-то произойдет. Самое главное, надо принять свою судьбу. Если рядом с вами такой человек живет, значит, вы этого заслужили. Значит, такова судьба. Надо ее принять. Надо принять свою судьбу, это самый первый шаг к счастью. Сначала яд, потом нектар. Надо принять свою судьбу, это самый первый шаг к счастью. Надо сказать себе, это моя судьба, вот такая жизнь. Это моя судьба. И это очень трудно сделать психически, но человек должен это сделать. И тогда он, ему становится счастливее сразу. Жизнь трезво, он начинает трезво смотреть на свою жизнь. Он начинает понимать свою судьбу очень глубоко. И обретает счастье в результате. Последний вопрос. Ваш? Угу. Вы знаете, дело в том, что веды говорят о том, что и город нужен, и деревня нужна. Нет такого, что деревня это то, что нужно, а город то, что не нужно. Просто разная жизнь, разные результаты. Но в целом более благостная жизнь не в той деревне, которая сейчас пьяной. А есть, конечно, такие поселения, в которых можно быть счастливым, но это большая редкость. Что касается квартиры, то вы должны понять, что мужик может быть востребованным. И самое главное, долг мужчины вообще в семье – это занятие самосовершенствованием. Не жена должна вставать раньше и зарядку делать, а муж должен это делать. Не жена должна первой молиться начинать, а муж должен это делать, понимаете? Мужчина востребован в семье становится, если он становится мудрецом. Тогда женщина естественным образом предается ему. Женщина склонна почитать своего мужа. У нее это в психике, в природе заложено. Если мужчина становится мудрым человеком, она боготворит его всю жизнь. Но для этого надо аскезу на себя взять. Будешь ты забивать гвоздь или нет, это уже второй вопрос. Вот самое главное, надо забить гвоздь своей судьбы. Надо начать взять на себя роль мужчины. Мужчина тянет на себе судьбу всей семьи. Женщина не должна отрабатывать свою карму. Это муж отрабатывает ее карму, а она просто служит ему. Дети не отрабатывают свою карму, это муж отрабатывает карму детей, а они просто служат ему. И так как все служат ему, поэтому он благословлен. У него хватает силы тянуть на себе всех. Такова роль мужа и такова роль всех остальных. Женщина отрабатывает свою карму в течение жизни по определению. Человек рождается в женском теле для того, чтобы страдать. А в мужском теле человек рождается для того, чтобы копить карму плохую или хорошую. Поэтому мужчина подвижная психика, он постоянно все в жизни может менять, он движется вперед. У женщины очень стабильная психика, она хочет удержаться на том, что уже есть. Если женщина ведет неправильно, женщина с самого начала, с самого рождения, она обретает все, что нужно в жизни. Она рождается чистой сразу. Если она ведет себя неправильно, она чистоту теряет. Мужчина рождается без всего. Поэтому, когда, допустим, девочка и мальчик маленькие, допустим, 7 лет, девочка, она мудрее, чище, разумнее, возвышеннее, все качества в ней собраны. А мальчик маленький дурак дураком. К 25 годам, когда у мужчины 25 лет, а у женщины 18, они выравниваются. И их разум становится на одном уровне. Поэтому и советуются такие браки, когда 6-7 лет разница мужчины и женщины. Мужчина старше на 7 лет должен быть. Ну ладно, все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Постарайтесь настроиться очень серьезно. Это важный процесс, который мы должны освоить в своей жизни. Ведическая культура – это культура практики и тренировки. Слова не имеют никакого смысла, нужно научиться, понимаете? Вот вы, допустим, вчера очень хорошо осознали, что надо встать до 6 утра. Кто из вас не смог встать? Поднимите руку. Не смогли. Видите? Не смогла, потому что не хватило силы. А сила достигается с помощью настроев. Вот сейчас мы собрались все вместе с вами. Давайте потренируем свой разум. Попытаемся смочь. Давайте попытаемся смочь. Все зависит от настроя. Вот я, допустим, сегодня утром просто так получилось, что я даже будильник забыл перевести. То есть вчера я ночью прилетел, ночь не спал. И как бы я поставил там на другое время часы, чтобы проснуться. А сегодня я забыл перевести часы. Но меня Бог охраняет. Мне Володя помогает во всем. И ровно в 5 часов, когда я хотел проснуться, у него кастрюля упала на кухне. Я сразу проснулся, думаю, я будильник забыл перевести, смотрю, 5 утра. Все классно. Бог может помогать человеку, если он настроен правильно, значит все будет нормально. Делать нечего, да, в 3 часа? Молиться надо? Да, 2 часа молиться. Хорошо, вам повезло. Значит, вы святой человек уже. Давайте все сядем прямо, все, будем желать всем счастья. Пришло время. Сегодня день женщин. И поэтому все свои благословения надо отдавать женщинам. Надо их поддержать в их жизни, чтобы они были счастливыми. Потому что один день в году все люди должны благословения свои женщинам отдавать. Сегодня мы отдаем благословение женщинам, всем женщинам, женской природе. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.